Скажите, пожалуйста, когда и где вы родились?
Я родилась 15 июля 1940 года в селе Колпаково Топчихинского района Алтайского края. И там я жила до 49 года. Потом мы переехали в районный центр Алтайского, Топчихинский район тоже Алтайского края, где и продолжалась моя жизнь.
А кем работали ваши родители накануне войны?
Мой папа в 40-м году в мае был призван на действительную службу. Он работал до этого трактористом в колхозе. А когда началась война, он был мобилизован, конечно, и был танкистом. Мама, свекловодческая бригада у нее была, она была бригадиром, свеклу выращивали. Садили, пололи, в общем, собирали продукты для того, чтобы сахар был. Сахарная свекла. Много очень выращивали. За 5 километров ходили. Они с утра до вечера, в общем, от темна до темна, мы ее почти не видели. Мы, это я и моя сестра, которая старше меня на 4 года. Когда мне было 4 года, бабушка умерла, то мы с бабушкой оставались, с мамой маминой. Потом бабушка умерла, и я осталась с сестрой, мы вдвоем. Ей 9 лет, мне 4 года. Ну, практически детства не было. Я не знала, что такое куклы, что такое игрушки. Ничего этого не было дома. А когда сестра пошла в школу в 9 лет, мне не с кем было оставлять. Мама на работе, бабушка умерла, сестра в школе. И я сидела на крыше, потому что боялась, как называли тогда заключенных, бежавших, сибулонцами. Сказали, что они разместились неподалеку от нашего села. И я боялась, что они придут и меня обидят. А на крышу вроде как не достанут, около трубы. Ничего не было. Я с нетерпением, почему там видно дорогу, когда придет сестра. И меня снимет оттуда. Соседский мальчик подкармливал меня. «Люб, я морковку тебе принес!» Кидает мне морковку. Или огурец. Это была моя еда. А вообще, голодное было детство. Практически картошка одна. И драники из картошки, которые невозможно разжевать. Мама темным вечером приходила, когда уже нас надо было укладывать спать. А утром рассвело, она опять ушла, практически нас не видела. Моя нянька и мама, и папа были, Галя, сестра моя, царствие ей небесное. За непослушание била меня. А какое непослушание? Ну, какую-нибудь работу мне поручат, а я не могу ее сделать, потому что 4-5 лет человеком могу сделать. Ну, вот так. Такое мое детство было. Очень хотела писать, читать, но меня никто не мог научить. Соседка сказала, если будешь свою сестру называть няней, я тебе сделаю подарок, подарю карандаш. Я стала ее звать няней. А она не любила это слово даже. Когда ребятишки приходили во двор и играли они, и я ей кричала «няня», она это считала за оскорбление. И лупцевала меня хорошо. Вот этот карандаш, я не видела, как его держать. Так взяла и ладила. до школы не умела ни читать, конечно, ни писать, некому было учить меня. Ну, вот так. А во втором классе мы переехали в Топчиху, потому что еще у нас была корова там. А без мужчины как содержать корову? Надо же сено косить, все. И у мамы была сестра, моя тетя, она вот в Топчихе в районном центре жила. Они построили себе дом, а их землянка, в которой они жили, освободилась. Приезжайте, будете жить в этой землянке. И мы поехали туда. И во второй класс начальной школы поступила. 4 года проучилась, а потом училась и закончила 10 классов районной средней школы. Топчихинской районной средней школы. 10 классов там закончила. 23 июня был выпускной вечер. А 24 июня 58 года пришла секретарь и сказала: «Люба, тебя зовет директор». Я не могла понять. У меня аттестат, я закончила школу, все, зачем я в школу? А мама так разволновалась. Может быть, ты что-то плохое сделала на выпускном вечере. Я: «А что я могу сделать плохое?» Танцевали песни, пели песни, и все. А он сказал мне: «У нас освободилось место старшей вожатой. Приходи ко мне работать. Или ты спланировала куда-то ехать учиться?» А мы обсуждали уже, мама сказала: «Учиться ты не поедешь. Я не смогу тебя учить. Билет, деньги не могу тебе дать», потому что она получала 150 рублей, работала разнорабочей в железнодорожном буфете, подсобный рабочий, получала копейки. А на отца мы стали получать только через 10 лет 50 рублей, на меня и на сестру. Большие деньги, да? Вот. И она сказала, что надо на работу. А у нас там элеватор, где зерно перерабатывали. Ну, это маленькие производства, пекарня, школа, больница. Все, больше нет. Негде работать. И я, конечно, была рада этому. А почему мне предложили? Когда я вступила в комсомол в 14 лет, мне дали поручение быть пионерской вожатой в 5-м классе, отрядной вожатой. Мне так это нравилось, дети так быстро ко мне привыкли, мы друг друга полюбили. Я 5-й, 6-й, 7-й класс у них была пионерской вожатой. И в комсомольской организации, когда стала вот работать, сказали: «Ты работать будешь-то, продолжай работать, тебе это поручение комсомольское». Я старалась так. Была лучшей отрядной вожатой. Наверное, поэтому мне предложили быть старшей пионерской вожатой школы средней. 800 человек было. Большая школа. Потому что не только из районного центра, но и из ближайших сельских школ, где были восьмилетка или начальная школа, привозили детей, они учились у нас. Вот, большая школа была. Вот так я приступила к работе старшей пионерской вожатой. Быть готов, всегда готов. Очень любила свою работу. 3 года проработала. И нечаянная радость. В 61-м году мне предложили взять 5-й класс. Я в 61-м году обманула. В 61-м я поступила в институт на заочное отделение. Решила быть учительницей. А в 62-м, через год, мне уже предложили быть учительницей 5-го класса. 5-х 2 класса мне дали. Мне был 21 год. Так, с того времени, 58 лет, школьная парта, школьный класс, дети. Ни одного раза, ни одного мига не было, чтобы я пожалела об этом. Я была счастлива и благодарна Куприяну Ивановичу, царство ему небесное, директору который меня взял на работу и так определил мой трудовой, творческий путь, связанный со школой. Там я 13 лет работала. Потом по семейным обстоятельствам замуж вышла. Уехала оттуда. А в 70-м году, с 27 августа 70-го года, я работала учительницей в 22-й школе. Родная 22-я. Она только была сдана в этом году. Школа новостройка. Половина здания еще не было готова. Не было спортзала, столовой, физического кабинета, химического. В общем, то крыло еще не было достроено. И вот я работала, мне два четвертых дали. Первый год, когда начальные классы были с первого по третий класс, а четвертый уже предметное обучение было. И вот мы, так сказать, по целине шли. Два четвертых класса у меня и два четвертых у Белозерских Валентины Васильевны. Валентины Васильевны. Обе мы закончили Барнаульский педагогический институт, и обе с Алтая вот приехали. Так стали работать. Но я недолго работала, только учительницей. Хотя учительницей всегда работала, будучи организатором 73-го года. Потом завучем учебным 75-го. А потом директором 76-го. Такая моя служебная лестница. 76-го года и по 86-й год. Я работала директором школы 22-й. Вся отдавалась работе. Школа была передовая. Пионерская дружина правофланговая имени Гули Королёва. Мы все старались изо всех сил быть в числе лучших. И мы были. 6-я, 21-я и 22-я. Вот тройка лидеров. Много лет. Потом в 86-м году меня пригласили в горком партии и сказали: вам поручение. Принимайте комитет образования. ГРАНО тогда был. Заведующий ГРАНО быть. Я очень не хотела. Я плакала, расставаясь со школой, с детьми, с коллективом. Коллектив был трудоспособный, хороший. 48 человек, учителей, все как на подбор. Давали к детям хорошие, прочные знания. Много детей поступало в вузы. И мне не хотелось. Ну что, партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. А я была членом партии. 26 лет я уже была членом партии. Вот, 4 года я работала. Интересная работа, но очень напряженная. Я к тому времени уже здоровье стало немножко шалить. Конкретно хондроз. А тогда ведь не было служебных машин. Очень часто приходилось два раза, это самое малое, в Кемерово, то на совещание, то на семинар, то с отчетом. Это вечером на электричку едешь, 8:30 садишься в поезд, 7:30 приезжаешь туда, в Кемерово, на работу, день работаешь, вечером назад на поезде, в электричку ей садишься, доезжаешь, переодеваешься дома и на работу. Это был бешеный темп. И мне было тяжело из-за поясницы. Прострелы были часто. Вот. И я имела право вернуться на свое место. Я не хотела больше работать директором. Хотела работать просто учителем. И мне была интересна категория детей. Вот когда я работала заведующей ГРАНО, приходилось часто бывать в интернате в 11-й школе, в 5-м и в 11-й школе. Там особый контингент детей, коррекционная школа. Мне они были интересны. И думали, что работать в 11-й школе очень легко. Я вроде как опровергнуть или подтвердить это мнение была очень любознательным человеком. И думаю, почему бы не изучить вот это направление? Пойду я туда работать. А мне Надежда Алексеевна сказала: да, конечно, с удовольствием я вас возьму. Дала класс один учителям, чтобы я работала, и ставку воспитателя. Я начала работать там. Но мне трудно было, конечно, привыкнуть. Интеллект-то какой? Мне нужно было специальный словарь учить, забыть научные выражения, слова и обороты сложные. Вот. Я ни за что не забуду. Пришла в обед и спрашиваю у детей после месяца работы: как прошел день? Не было ли никаких ЧП? Они смотрят так на меня странно. Все, занесло меня, я думаю в себе. И да, кстати, а что такое ЧП? Кто знает? Ого, мальчик один понимает. Я знаю. А что такое? Это чай пить. Все понятно. Стала настороже, чтобы детям была понятна моя речь. Простые выражения, простые обороты, чтобы я им была понятна. А через полгода, в этом году, это 91-й год, начали внедрять психологов в школу. В первую очередь надо было психолога в 11-й школе. Понятно. И меня отправили в Москву на курсы специальные. Я там проучилась. Потом еще я училась год, очно-заочное обучение у нас было годичное, психологов набрали группу из города Междуреченска. И то преподаватели к нам ездили, то мы ездили туда на каникулах. Вот так обучилась, стала работать. Очень нравилась работа. Тяжелая работа. Тяжело было работать с детьми психологически. Видишь, что ребенок не может что-то сделать, что-то понять, и не знаешь, как ему помочь. И так, и так, и так. А ему все равно трудно, потому что там органическое поражение головного мозга. Вот. 15 лет проработала там. Так, в общей сложности. Я работаю в городе Междуреченске, 36 лет работала. И вот 10-й год как на пенсии. Тоже по состоянию здоровья. Начали подводить зрение. Стало плохо видеть. Потому что когда я работала психологом, много было работы с литературой и с обработкой диагностики. Тогда компьютеров не было еще. И все вручную. Нагрузка была очень большая. И я практически вот отработаю в школе, а домой несу. И допоздна, до часу, до 12 я обрабатываю материалы и готовлю информацию или для директора, или для детей, или для собственного анализа, чего достигли мы, чего я лично достигла в обучении и воспитании этих деток. Чем им еще помочь? Вот и в 86-м году я, как раз вот 10 лет будет, 1 сентября, я оставила школу. Очень мне не хватало этого. Школы. Ну, потом начала работать в Совете ветеранов городском. Посещать кружки, посещать ветеранов. Ну, вроде как привыкла, не замыкалась в собственности. Так моя жизнь проходила и проходит сейчас. В этом году отметила свой юбилей паспортный, 75 лет. Уже не молодая. Но не чувствую я в душе, не чувствую я свой возраст. Что касается своего ощущения как дитя войны, я получаю пособие за папу, 750 рублей, кузбасское пособие, то мне горько и обидно от того, что я не видела своего папу. Он меня видел трехмесячную, фотокарточку мама сфотографировала и отправила ему. Он служил на украинском фронте, танкистом был, как я уже сказала. Мы ссорились с сестрой из-за того, что она мне говорила, хвалилась. Меня папа на белом коне катал. Нет, меня катал. Меня, ну да, драки. Мне очень хотелось хотя бы представить, как это я. Впереди папа. В общем, мужчин в доме не было. За маму сватались мужчины, предлагали ей выйти замуж. Председатель колхоза. Так. Но она не соглашалась, потому что ее мнение было: я нужна тебе как женщина, а мои дети тебе, ну, будут нужны. Воспитывала нас одна. А какое воспитание? Когда мы в деревне жили, топить нечем было, кизяки заканчивались. Кизяки – это такие кирпичи, сделанные летом из навоза. Коровий навоз, скотский навоз мешали с соломой, добавляли глины. А нет, это не добавляли глины, это уже строительные кирпичи. Добавляли навоз, воду, все размешивали, когда лошади растаптывали это. А мы ходили на заработки с Галей. Вот ей 10 лет, а мне 6. Вот такие станки были, из дерева сделаны. И две емкости. Вот в эти вот ящички накладываем вот эту жижу, вот эту вот массу противную, вонючую, колючую, там же солому. И топтали босыми ногами. Потом вот так раз вот так сделаешь и несешь на поляну. Там выбрасываешь их и снова смочишь и опять несешь. Вот у Гали было 3 таких вот ячейки, а у меня 2, потому что я поднять не могла, отчего поясница-то болит. Но я носила. А для чего? Потому что надо было Галю одеть к школе, надо было ее одеть. А у мамы совсем не было денег. И нам люди, которые нас приглашали, платили денежку, маленькую денежку, но мама как-то вот обходилась. Так вот я с 6 лет зарабатывала денежки. Я до сих пор помню, как колола солома. Ножки, нежная кожица. Вот первый мой труд. Вторая обязанность наша была зимой. Если не хватило вот этих кизяков, картошку-то надо чем-то сварить, дров нет. Мы рвали полыны. И от подсолнухов вот эти вот стебли, они оставались, подсолнухи срезали люди, а стебли оставались, они хорошо горят. Но соседи, у кого просили, они нам давали. И всех мы уже собрали. Пошли к деду. Дед наш был отец нашего папы. Мы зашли на огород и начали полыны рвать. Полынь, она такая, знаете, стебель толстый такой. И горела, треск такой. Это огонь яркий. Но картошку можно сварить, а тепла-то никакого. Как бумага. Как газету сжигаешь, ничего не остается, так и от нее. Но картошку могли сварить. Дед вышел и говорит: вы что тут делаете? А мы в этом снегу ломаем эти полыни. Полыни ломаем. Ну-ка идите с огорода отсюда. Они мне, полыны эти, пригодятся. И он нас прогнал. Как мы плакали. И мы не сварили в этот день картошку к приходу мамы. И она с нами плакала. Так жили. Впроголодь. Было детство, не было детства у меня. Когда я работала уже в школе, мне так хотелось узнать, где же папа погиб. А недалеко село было Колпаково. Там жил его друг. Они вместе призывались в армию. Вот на действительную службу. Вместе потом на войне. В военных действиях участвовали оба танкиста. Он был демобилизован, потому что ему оторвало ногу, инвалид. И он мне сказал, что в последний бой, в который мы пошли, когда я его видел, жаркий такой бой был, я видел, что танк, в котором он был, загорелся, а больше я ничего не помню. Выбросила его, и он был контужен. А что с ним случилось, я не знаю. Я очнулся в госпитале. Ну, я писала в музей воинской славы, в краевой военкомат. Обращалась в районный военкомат. Никаких вестей. А потом маме пришло извещение из военкомата. Он, значит, без вести пропавший. В Топчихе, вот, где военкомат, где он призывался, где я начинала свою трудовую деятельность, стелы есть. И когда я была помоложе, скажем так, поздоровее, ежегодно, а то раз и два раза в год ездили в Топчиху. Мама была жива. И даже когда мама умерла, и первым делом мы подъезжали к этой стеле. На этой стеле выгравировано папино имя. Клали цветы. В 65-м году у меня появилась мысль скопить деньги и поехать в Ленинград. Там тогда формировалось Пискаревское кладбище. Там хоронили и имянных, и безымянных людей. А у меня там училась подруга в университете, Лиза Шушина. Она мне написала: ты приезжай, мы с тобой сходим, походим, может быть, и увидим эту фамилию на могиле. Я поехала. Огромное Пискаревское кладбище. Мы с раннего утра почти до вечера ходили по нему, вчитывались в имена. Вот разумом я понимала, если этот дядечка сказал, что танк загорелся, что он погиб. Но бумаги не было, подтверждающей, что он погиб, и я, что он без вести пропал. И я думала, а может быть, вот он среди тех, которые здесь захоронены, со всех уголков привозили. Не нашла. Тщетно. И все. Ну, а потом... Мама пришла. Извините. это карточки были у мамы. Там три фотокарточки всего были у мамы. Потом у сестры в Барнауле. Сейчас не езжу, все знаю. Вот единственный документ мне, который пришел, все равно езжу. Его я получаю пособие. Найдите меня. Это когда я работала в Топчинской школе, была секретарем комсомольской организации. Вот мои учителя комсомольцы. Это считалась большая организация. А вот среди пионеров я своих. Найдете меня? Ну да. А вот я пионерская вожатая, такая я была, смешная. А, вот еще какая-то карточка. Ага. Вот мой пионерский отряд. Мы приглашали ветерана войны. И принимали ее в пионеры. Вот это мероприятие зафиксировал кто-то из родителей. И мне подарили. Я вот среди них тут.
Скажите, помните ли вы День Победы? Помните День Победы? Как вот праздновали в семье?
Со слезами на глазах. Когда минута молчания... Стою все время перед телевизором и рыдаю. И этому научила сына. У меня сын. Он маленький был, малыш, и я его. Сейчас внук тоже стоит на вытяжку. Это единственное, что мы можем сделать. Для папы, деда, прадеда. Труд мой отмечен скромно. Это медаль. За служение Кузбассу. Отличник. Образование. Ветеран. Победитель социалистического соревнования. Потому что школа передовая была, и потом наградили меня еще и путевкой на Кавказ. Вот этому знак у меня еще есть. Ну а это вот в этом году вручили мне медаль. Избиралась депутатом. Такая я смешная. Еще больше рассмешу.
Комсомольский билет, да?
Да. Комсомольский билет. А это без смеха. Это партийный билет. Как вчера Путин сказал. Я партийный билет не сдаю, не выбрасываю. Зачем? Это смешно. Это память. Это, если хотите гордость, то попало не принимали, получил комсомол тоже. А в трудовой книжке вот столько вкладышей. Не потому, что я летала, а потому, что мне разрешили отмечать благодарность. Вот одна книжка. Вот это все. А запись первая вот она. Видите? И последняя. Да? 2 года до 50 лет не хватило. Меня муж шантажировал. Еще до 2 года работа. Я говорю, а зачем? Ну, доплата будет. Шарты к ногам, не видя ничего перед собой. Не хочу. Немощный, не хочу работать. Дети должны видеть здорового человека перед собой, а не больного. Но пока на ногах была, веселая, жизнерадостная, оставила работу. Но извините, что я рассеропилась.
Спасибо вам большое за то, что вы согласились прийти и поделились своими
мыслями. Нелегкая жизнь была. Нелегкая. Сын армию отслужил. Нет, сыну было 14 лет. Что я говорю? Сын армию отслужил. 14 лет было сыну. Мы с первым мужем расстались. Он злоупотреблял алкоголем. Мне так казалось. Но это семечки по сравнению с тем, что сейчас происходит. Я боялась, я работала тогда завучем, я боялась, что кто-нибудь увидит его выпившим, скомпрометирует меня. Права не имела. Какой пример показывала? Рассталась. А когда сыну было 20 лет, он умер. Из армии пришел сын, в Омске служил. Я тогда боялась все, что он попадет в Чечню. Три мальчика из моей школы в Чечне погибли. Первый Саша Кириллов. Чей обелиск в парке. Но я одна его воспитывала. А тот, кто один воспитывал, того не отправляли.